Мы читаем книгу «Труды Бальсулама», предисловие книги «Паним Мейрот Умасбирот», страница 140, со слов «В соответствии с этим». Вопросы можно задавать через kap.tv. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире. «Труды Бальсулама», предисловие книги «Паним Мейрот Умасбирот», страница 140, со слов «В соответствии с этим». В соответствии с этим, пойми, насколько мы должны быть благодарны нашим учителям, придающим нам свои духовные святые наслаждения для наших душ. Первый из тех, кто привели это в порядок, был Маари из Цемахзаль, который скончался в году Тавдалет. К нему в руки попала большая часть сочинений, из которых он составил много книг, наиболее важная из которых — книга «Адам Яшар», в которой он собрал все основные толкования, находившиеся у него. Но часть книг, составленных им, утеряна. Во вступлении к книге «Голос высот» приводит он весь перечень книг. Вторым составителем является его ученик, мудрец Рав Паприш, внесший вклад намного больше, чем его Рав. В руки Рава Паприша попала часть сочинений, которая была у Рава Виталя. Из них он составил много книг, наиболее важными из которых являются книги «Древо жизни» и «Плод древа жизни», включающие в себя многую мудрость в полном понимании. Третьим составителем был мудрец Рав Виталь, сын Рава Хайма Виталя, бывшего большим и известным мудрецом. Из наследия своего отца он составил книгу «Восемь ворот». Мы видим, что каждый из составителей не имел всех сочинений, что вызывало у них большие трудности при составлении, так как были они совершенно не предназначены для тех, кто не имел истинных познаний в Зоар и исправлениях, и поэтому мало было число поднимавшихся. Девятый пункт.
Есть вопрос, пожалуйста. Мы уже изучали это. Вследствие того, что все книги Ари не находились в одном месте, не находились в распоряжении одного человека, их нельзя было вместе собрать, привести в порядок, но это было, стало одной из причин, что они не были приведены в должный порядок. Если бы у каждого из них были все сочинения Ари, и у него была возможность, у одного из них была бы возможность привести их в порядок, то и это вряд ли было бы сделано, потому что должна быть особая душа, по крайней мере такая, как душа Ари, которая могла бы увидеть все эти вещи в их глубине и привести их к необходимому порядку, потому что эта душа включает в себя все творение, всю систему Малхут, мира бесконечности. И поэтому говорит Бальсулам, что кроме того, что его труды не находились в его распоряжении, они прошли через руки каббалистов, которым предшествовали. Но, кроме того, дело здесь в душе, особой душе. Он удостоился зарождения души Ари. Поэтому он смог привести в порядок его сочинения и составить тому десять сферот и другие статьи, то есть увидеть всю совокупность мудрости, использовать для исправления.
он приводит в причину того, что поднимавшиеся были малочисленными, в том, что было, в том, что не было всех сочинений.
Поэтому малы поднимающиеся, потому что не было в них те сочинения Ари. Где здесь причина, где следствие?
Нет.
Он пишет, что не было всех сочинений распоряжения человека, поэтому никто из них не мог привести в порядок, потому что они были рассеяны, тексты Ари, те записи, которые он говорил на своих уроках, они были рассеяны по разным местам. Записывал только Хаим Виталь, сам Ари ничего не писал, он только говорил. А Хаим Виталь записывал. Смотрите, сколько он написал. Это 20 томов. Затем он, когда их издал, в течение полутора лет, сколько он всего получил от Ари мудрости. Мы должны понять, что там было на самом деле, потому что это не укладывается в сознание в обычном. Это была передача мудрости, это не через разум. Хотя он был еще очень молод и не мог это воспринять должным образом. Лишь впоследствии, главным образом, уже в третьем поколении, понимаешь, сколько времени прошло, когда извлекли архивы из могилы и из других тайников и собрали их воедино. Тогда как-то их начали приводить в порядок. Извлекали часть, приводили в порядок, издавали книгу, еще что-то извлекали. И дальше. Так, частями находили. Они несколько раз вскрывали могилу. И пока не было полностью все извлечено. Посмотри на текст Ари. Ты открываешь какую-то страницу, начинает тебе любой трактат, смысл заповеди или что-нибудь, любое другое. Вдруг начинается без какого-то предисловия. Сразу же он начинает писать о внутреннем смысле. Поскольку такой был порядок, их извлечения более или менее приводили это. Порядок издавали.
Но вроде бы, если мы видим, что свет Тора возвращает к источнику, почему не было достаточно тогда этих трудов для того, чтобы произвести необходимые исправления? Он говорит, что из-за того, что не было порядка во всех сочинениях, то мало было число поднимавшихся.
Потому что нет ясно, четкой и простой методики. Правильно записано так, чтобы от начала до конца тот, кто это берет, мог бы войти в это и продолжать дальше. Даже человек, который стремится к исправлению, он не видит, с чего начать. Сами по себе Писания не приводят его, как сказать, не позволяют ему правильно распознать, где место исправления, что именно нужно исправлять, как привлекать свет, каков правильный порядок развития в души выборника мухин. В таких рассеянных записях, в которых они находились до того, как Бальсалам привел их в порядок, это было очень тяжело. Делали, конечно. Это была огромная революция духовная. Но все же нельзя было так с легкостью идти вперед.
Каким образом эти труды приводят человека к привлечению света, возвращающего к источнику, к выяснению точки разбиения?
Мы не понимаем, какой тип души Так, душ тогда был. Я понимаю, о чем ты спрашиваешь. Вопрос правильный. Сегодня, если я покажу кому-то там, где сефирот Бальсулама, он прочитает и не поймет вообще, что от него хотят. Я должен дать ему статьи. Свободный выбор. Дарование Торы, поручительство. Все писания Бальсулама, которые говорят обо всей реальности, о нашем мире, о распространении сверху вниз, почему именно в нашем мире мы находимся в таком состоянии, что происходит с человеком в нашем мире, какая природа у него, под воздействием каких сил он находится. И человек начинает понимать, что он находится под воздействием своего эгоизма, он должен его исправить, а когда он преодолеет его, он поднимется в духовное, раскроет божественную реальность. Здесь дали ему окружение, группу, и здесь он может проверять себя, находится ли он в получении или в отдаче, а духовный мир — это полностью отдача. Ты должен дать ему много статей, много объяснений, где находится он. И после всех этих объяснений, когда он поймет, где он находится, ты объясняешь ему, что он должен привести в порядок, каким должно быть его отношение в группе. После того, как он находится в группе и понимает более-менее, что нужно соединиться с ними, он должен тогда думать: «А, значит, мне нужен свет, возвращающий к источнику, чтобы соединить меня с другими». И тогда только таким образом я приду к цели, к открытию зрения. Мне нужна сила отдачи, которая называется Творец. Сила отдачи. Как я могу прийти к отдаче? Это то, что я хочу? Нужно понять: да, я не хочу этого, но если я буду заниматься этим, то сам по себе свет повлияет на меня, и я захочу этого. То есть я захочу вещь, которую я сейчас не хочу. И он постепенно под самоконтролем продвигается к вещам, которые сейчас он, конечно, не хочет. Но продвижение есть, и знаем, что нет иного выбора, необходимо. То есть строим для себя систему, которая исправляет их. Я понимаю, что я сейчас ребенок, я разбит, я не хочу ничего из этого. Я хочу просто закрыть на все глаза и все. Но вместе с тем, это не то, что нужно. Нужно развиваться, нужно приводить себя к сознанию, нужно построить систему, которая исправит нас, чтобы с помощью воздействия окружения на человека, это единственный рычаг, единственное средство для развития. Я хочу развивать себя, растить себя, и так человек выстраивает для себя окружение. Учитель, книги, группа распространения, в конечном итоге окружающий свет, который влияет на него и изменяет его. Ты должен прежде всего дать человеку более или менее, насколько он воспримет из этого, тоже. Он очень постепенно строит эту картину, где он находится, куда продвигаться и с помощью чего. Каждый раз это забывается, вновь пробуждается. Он вновь должен перестраивать себя внутри. И с помощью всех этих объяснений ты строишь для него инфраструктуру. Потом он говорит: ну, хорошо, я готов. Что делать? К чему ты готов? У тебя есть группа? Ну, да. Так, более-менее. Хорошо. Что тебе еще нужно? Свет, возвращающий к источнику. Чтобы повлиял на тебя, на группу. Сближайтесь друг с другом. И при первом же соединении вы постигнете духовное. тогда он обращается к текстам Ари и учит их для того, чтобы вызвать свет, возвращаясь к источнику. Как говорит нам Бальшалам, в пункте 155 предисловие к Талмуде Сефирот. Талмуд Сефирот построен на основе текстов Ари для того, чтобы притянуть свет, возвращаясь к источнику. И он объясняет тебе, для чего каббалисты все это писали, для того, чтобы вызвать свет. Сколько бы ты ни пытался понять, ты не поймешь, но свет ты можешь постичь. И у нас есть сегодня, в особенности, это очень важный этап в подготовке человека к использованию текстов Ари. Или текстов Бальшалама. То есть, всего, что касается Талмуд Сефирот, скажем так, древо жизни и все эти писания, которые говорят о духовной структуре. Но прежде ты должен его подготовить, иначе не знаю, для чего он это читает. Ну хорошо, я буду читать. Но у него, он не чувствует в этом важности. Он должен ответить себе на вопрос очень точно, для чего мне это? Для чего мне? Что мне с того будет? Все это требует предварительного объяснения. Что нам нужно? Как нам привести себя в правильный порядок? Я, учитель книги, группа распространения книги по Каббале, свет, возвращаясь к источнику, и куда именно он меня возвращает. Все это я должен рассматривать как ясный процесс, но более-менее ясный. По меньшей мере, я тебе его изображу графически, визуально, чтобы у тебя было на бумаге, чтобы были жесткие принципы и понимание, как это работает. Тогда к тебе к этому еще присоединяют другие вещи. Смотри, страдания в этом мире, для чего эти страдания. И добавляются к этой картине разные дополнительные компоненты. В то время как в прошлых поколениях ты не должен был это говорить человеку. Они были более чистыми. Были люди, которые говорили, «Тура, я хочу». Постичь духовное я хочу. Даже Рабаш рассказал мне. Он говорил, еще в начале 20 века, когда он еще был ребенком, родился в 1906 году, говорил, если бы ты сказал людям, имеющим отношение к Торе, что можно постичь духовно, все бы оставили все и пошли бы на это. Потому что что у них было в жизни? Они жили в бедности и только занимались Торой. Мы не понимаем, как мир изменился за прошедшее столетие. Просто полярная противоположность. Люди были связаны с почвой, с землей, с их деревней, и вдруг мир стал абсолютно иным. Прорыв эгоизма изменил мир. Поэтому они в эпоху Ари не нуждались в этих предисловиях, как мы сегодня. Просто дай мне что учить. Но писания были так составлены, что это препятствовало возникновению какого-то воодушевления или вопроса. Не можно человеку просто отрывок текста, у которого нет начала, ни конца. Он должен как-то это связать с собой, быть в этом, иметь к этому какое-то отношение. Как бы то ни было, так оно и есть. Понял, не понял, это уже не важно. Да, Дани.
А как насчет статей Рабаша? Они похожи на третий тип формы изложения? или внутренней работы?
Кстати, Рабашта прежде всего. Когда человек приходит с вопросом «Для чего и что?», что ты ему объясняешь? Ты ему говоришь о хиссароне, об эгоизме, как его исправлять. Ты ему говоришь о свободном выборе. По сути, свободный выбор — это такая самая базовая статья. Вместе с тем, ты даешь ему статью «Суть науки Каббала», «Раскрытие Творца». А для чего мне раскрывать Творца? Тоже вопрос. Есть, несколько вопросов, которые задаются параллельно или у которых есть взаимная связь. Может быть, меняется порядок их, но ты их должен раскрыть. Тебе нужно несколько статей Бальсунама для того, чтобы составить картину того, где ты находишься, что есть кроме этого, что можно постичь, почему ты страдаешь, что или мир представляет из себя. И после того, как ты изобразил всю общую картину, сейчас ты показываешь ему, с помощью чего происходит продвижение. С помощью чего продвижение, значит, ты объясняешь ему о разбиении, и тогда ты даешь ему статьи Рабаша. Чем исправляется разбиение? Ты подводишь его к тому, что он должен войти в группу, и там находится разбитое место. Как исправляется разбитое место? Когда мы работаем вместе и привлекаем свет, возвращаясь к источнику, который нас исправляет. Статья Рабаша здесь — это вещь, без которой невозможно. И тогда, после того, как мы находимся в окружении, выбираем себе окружение и привлекаем свет, возвращаясь к источнику с помощью намерения, тогда начинаем учить уже в процессе занятия, каковы элементы творения. Свет, кли, экран, сокращение, три линии и бурника мухин. Как мы продвигаемся вперед, если свет влияет на нас, как нам продвигаться с его помощью? И тогда ты вместе со светом идешь, с тем действием, которое он должен повлиять на тебя. Таков путь. Я бы не сказал, что важна последовательность этого. Человек находится в разных состояниях, приходит новенький, он попадает куда-то в середину. Ну, это не важно. Главное, чтобы все работали вместе, потому что все достигается при взаимовключении душ, килим. Поэтому это не столь принципиально, с чего начать, с какой именно статьи. Но в конечном итоге желательно, чтобы был более-менее ясный порядок, как мы должны его сделать, например, в кампусе, в колледже, Каббалалам, для людей, которые приходят. Давайте продолжать.
Пункт 9. Вместо этого дана нам любовь Творца, чтобы пришли и удостоились духа Бааль Шемтова, величие святость которого выше любой мысли и слова. Не видели и не увидит его, кроме тех, кто удостоились воспользоваться его светом, но и то в размере. Каждый согласно тому, что понимает его сердце, принимает его сердце. И это правда, что свет его святой Торы и мудрости основан на единении с методикой Ари. Однако они не похожи один на другого. И поясню это на примере тонущего в реке, который то всплывает, то исчезает под водой. Иногда появляются лишь волосы головы, и тогда прибегают к ухищрениям, чтобы схватить его за голову и спасти. А иногда появляется и тело, и тогда предпринимаются попытки ухватить его напротив сердца. Так и человек из народа Израиля, с тех пор, как стал тонуть в грязных водах изгнания и до сегодняшнего дня, поднимается он в них и опускается. Но не все времена одинаковы. Во времена Ари была видна только голова, и поэтому Ари старался спасти нас, ухватив за голову. А во времена Баальшемтова был подъем духа, и поэтому дано было благословение спасти нас через сердце. Избавление нам было верным и всеобъемлющим. Но за многочисленные грехи наши повернулось колесо нашего поколения, и чудесным образом произошло падение, как с высокой горы в глубокую яму. И вдобавок началось сопротивление народов, что запутало весь мир, и стали большими потребности, а разум коротким и искаженным нечистыми помыслами. И рабы скачут на конях, и воспевающие землю исчезнут. И все предсказанное в Масехет Сота исполнилось в нас в духовных мирах, и вновь опустился железный занавес и на этот огромный свет Баальшемтова, о котором говорили мы, что светит он до нашего полного освобождения. Не верили мудрецы сердец в возможность того, что придет поколение, которое не сможет увидеть его свет. И вот закрылись наши глаза и предали мы добро забвению. Но с моей точки зрения пришло время действовать, а потому решил я открыть ворота света Ари, который подходит и для нашего поколения. А двое лучше, чем один.
То, что сделал Ари, то, что сделал Баальшемтов, все эти вещи, которые они сделали через разум и сердце, как они сделали, каким они сделали подход для исправления человека, все было сделано для того, чтобы установить третью линию и передать нам методику простую, ясную и четкую, подходящую для наших душ, с помощью которой при правильном ее использовании, их учения, мы можем удостоиться избавления. Хорошо? Что непонятно?
Мы видим, что Баальсулам продолжает Ари. Я никогда не слышал, чтобы он говорил что-то, имеющее отношение к Баальшемтову. Работа приходит от Баальшемтова, а мудрость приходит от Ари. Поэтому в этой книге, о которой он пишет, что, например, его первое усилие передать упорядоченную методику Ари, он говорит, что в этом он идет за Ари, потому что книга была написана по Эц Хаим, древу жизни Ари. И поэтому он говорит: не берите пока в расчет Баальшемтова, я беру труды Ари и привожу их в тот порядок, который пригоден для нашего поколения. Но в общем его системе, в трудах, которые он написал, кроме Талмуда Десяти Сферот и Панимирот Умасбирот и Птихи, а также вступление в комментарий Сулам, кроме этих четырех трудов, все остальное, что он писал о внутренней работе человека, он использовал труды Баальшемтова. Понимаешь? А здесь он говорит о самой книге, поэтому он говорит: «Поэтому я вернулся к Ари, и эта книга была упорядочена в соответствии с трудами Ари». Еще? Да.
Ученик из Израиля спрашивает, как законы в группе соответствуют свету, возвращающему к источникам? Какова связь между ними?
Нет. Он приходит к нам через книги, но в группу. Если группа не упорядочена, то ему некуда прийти. Как можно привлечь свет, возвращающий к источнику, если не группа занимается, если не группа хочет объединиться, если не группа ждет, чтобы он воздействовал, и если он не приходит и воздействует на группу? Группа является этим магнитом, который притягивает свет, возвращающий к источнику. Группа должна быть по своей форме готовой к исправлению. Она полностью должна быть в ожидании исправления. Раскрыть зло, что в ней, недостаток единства, раскрыть желаемое состояние, то есть единство, и надеяться, что перейдут из первого состояния во второе с помощью света, возвращающего к источнику. В группе это должно быть очень ясно. Если это не так, то какую силу ты вообще привлекаешь, какой свет? Должен быть хисарон. Он должен предварять. И в этом так устроено все творение. Так оно развивается из бесконечности для того, чтобы предварить хиссарон раскрытию, для того, чтобы творение могло выразить себя в том, что оно хочет, чтобы произошло. И таким образом творение выходит к раскрытию. Нам не нужно раскрыть Творца, нам не нужно раскрыть свет, нам нужно раскрыть творение. Не просто нечто сотворенное как точка, как какое-то маленькое животное, а творение, созданное со своим характером, со своей независимостью, со своим желанием, волей. Так оно хочет, чтобы было. Желание, хисарон, должно быть раскрыто прежде. Кли, как он говорит, помните, кли должно претворять ор, свет.
Саша Потапов из Москвы спрашивает, станет ли когда-нибудь Каббала, приобретет ли она порядок каких-то последовательных этапов для постижения духовного постижения, или это всегда будет так непонятно и нечетко для начинающего духовного развития?
Мы должны повесить такую доску, на доске повесить листки, дневник такой на стенку, каждый раз отмечая, что сделал все, что нужно, и потом следующий день и следующий. Можно так сделать? Если вы готовы следовать такому календарю, то, пожалуйста. Мы пока не можем даже первую страницу перевернуть. Так как мы можем говорить о том, возможно это или нет? Конечно же, весь этот путь, это путь очень ясный, известный, весь прописан. Только мы не распознаем этот путь, потому что мы не находимся в этих состояниях. Да?
Я не совсем понял, что это за две методики. Методика через разум или через сердце, и какой из них мы должны дать предпочтение?
Я бы сказал, что сегодня мы действуем по средней линии, двумя этими методиками. Тебе нужен научный подход, такой подход разумом, объяснение, причем такое объемлющее объяснение о творении, о кризисе, о работе человека, о нашей истории, обо всем. Я вижу, что, например, новости смотрю. Я многому от этого учусь. О том, как средства массовой информации преподносят человеку те или иные явления, которые имеют место в мире. Природные явления, то они приглашают всяких экспертов, например. Вчера, может быть, 40 минут я слушал различных экспертов, которые говорят о тех или иных явлениях. Может быть, это от взрывов на Солнце или постепенное потепление, которое должно происходить 100 лет, а потом, может быть, наоборот. Разные мнения. И я вижу, что это доносит до широкой общественности. Видимо, они понимают, средства массовой информации понимают, что публика заинтересована в том, чтобы это слушать. Ты должен подходить с точки зрения разума, объяснять ему. Не приходить к нему и плакать вместе с ним. «Ой, как тебе плохо, и мне с тобой... Я с тобой». Нет, человеку нужно объяснять, почему ему плохо. То есть немножко свысока, свыше относиться к нему. С точки зрения изучения. И я вижу, что именно так это выстраивается. Человеку не просто говорят, завтра будет плюс 40. Ему говорят, что ветер дует оттуда туда, и вот здесь дают определенный объем информации. То есть к человеку относятся как к тому, кто как-то имеет определенное представление, определенную картину мира. И все, что касается интернета, сегодня при его наличии мы не можем быть оторванными от действительности и делать то, что нам заблагорассудится. Хочет сегодня человек этого или нет, он даже не осознает, насколько каждый является таким маленьким ученым. С технологией, с различной... Телефоны, эти работают, эти не работают. Скажи какой-нибудь бабушке, 50 лет назад радиоволны туда доходят, а сюда нет. Она ничего не поймет. А сегодня любой ребенок понимает, что здесь есть прием, а там нет сети. В сотовом телефоне, например. Мы перешли на другую ступень восприятия реальности, и это очень сильно влияет на нас. Разум на сердце. То есть логическое убеждение, научное, это очень сильное убеждение. И вместе с этим мы также все-таки являемся порождением желания получать и чувствуем хорошо или плохо. И в тот момент, когда мне плохо, в зависимости от того, насколько хорошо или насколько плохо, я отбрасываю весь свой разум и действую только в направлении, только с целью убежать от зла или прибежать к добру, отбрасывая при этом разум. Так мы устроены. У каждого свои предпочтения. Все дело здесь в воздействии окружения. Поэтому нам нужно пользоваться этим. В соответствии со всеми признаками мы находимся в средней линии. И в том, и в этом. Но все-таки больше через разум. Мы также видим это в соответствии с аудиторией, которая посещает мои лекции, например. Насколько они готовы расчувствоваться, и это чувство может приходить после того, как слушают, после того, как понимают, немного начинают связывать добро и зло с тем, в чем они находятся, или с тем, чего они могли бы достичь. То есть они должны увидеть картину. Не может быть, чтобы с закрытыми глазами люди были готовы идти за кем-нибудь, и все. Нет, сегодня это не так. Поэтому мы должны понять, что мы в основном действуем в соответствии с Ари, в соответствии с разумом. Но мы также в разуме действуем и чувством, потому что сердце понимает. Сердце — это чувство, а понимание приходит над чувствами. Наше чувство, ощущения на сегодняшний день любят быть приведенными в порядок с помощью разума. Сердце хочет, чтобы мозг пришел и согласился и привел его в порядок. И тогда мне будет ясно и хорошо и легко от того, что разум пришел и привел в порядок мое сердце. Что-то в этом роде. Поэтому ни это мы не можем игнорировать, ни другое. И, возможно, все это зависит от колебаний, которые происходят в мире. Что это за колебания? Все это происходит в системе душ. Этот баланс между разумом и сердцем может меняться в том или ином направлении. Да. Да, да. Леор, давай.
Мое впечатление таково, что из того, что я вижу, что человек, в конце концов, отзывается именно на чувства. А разум — это лишь средство.
Нет, если ты только пробудишь в нем чувства, это уйдет через минуту. Ты должен показать ему ту сильную, ясную и четкую связь в том, что останется в нем для разума. И в тот момент, когда у него не будет чувства, останется впечатление, решимо. В разуме, с помощью разума, он сможет тогда пробудить себя к новому чувству. Есть периоды чувств, а есть периоды разума. И нам нужно... Нам нельзя запускать или, скажем так, пренебрегать этим. Что ты будешь делать после того, как у человека пропадает чувство по той или иной причине? Внешне к нему приходят, смеются над ним, он сам, или вообще изменения в его подъем желания получать. Что ты будешь делать? Тебе не с кем здесь говорить. Точно так же, как сейчас я хочу сладкого, через полчаса я захочу чего-то кислого. Вот и все. И я уже другой человек. Но если у меня есть система разума, которая связывает для меня все эти состояния воедино и говорит, что между ними есть связь, и что все это ведет меня к определенной цели, я могу управлять этими состояниями, быть над ними и так далее. И я вижу их как средство, а я не нахожусь полностью под властью своего чувства. Если я в чувстве, то есть и разум. Если я в разуме, то есть и чувство. Я работаю между, в средней линии между ними. И таким образом я работаю над ними и знаю, могу быть уверен, что не потеряю себя.
Все же я думаю, что если кто-то посмотрит со стороны на нашу организацию, здесь есть... по крайней мере, количественно, очень много времени уделяется разуму.
Я вижу, приди сюда на лекцию во вторник, увидишь женщин, мужчин, всех возрастов, и ты увидишь, к чему они больше тянутся, к разуму или к чувству. Они в основном к разуму, включая женщин, больше к разуму. Хотят лучше понять. Спроси их. Они изучают Птиху или Талмуд Десяти Сферот. Они хотят знать структуру миров. Это занимает очень важную часть в них. Понимание системы. Да.
Вопрос по другой теме, но о том же самом, по сути. Сейчас мы открываем много филиалов Бет-Каббала там в Израиле и распространяем Каббалу для каждого человека в Израиле. Лично мне это очень напоминает учение Баал-Шем-Това. Есть в этом что-то... Что можно об этом сказать?
Нет, мне нечего сказать. Мы открываем это так, как открывал Баал-Шем-Това, но мы... приносим туда и то, и другое. И изучение Птихи, например, и структуры миров, а также то, как организовать человека к исправлению, к тому, чтобы он исправил себя с помощью занятий. К этому мы приводим. Ари, конечно же, не успел раскрыть эти дома учения и распространить науку Каббала. Где у него была такая возможность? Он закончил все за полтора года и умер. Понимаешь? И было не с кем продолжать. Если бы была группа, была бы организация, было бы что-нибудь, может быть, наверняка бы что-нибудь осталось. Он сам сказал, перед тем, как умер. Поэтому он не сделал. Мы только внешне похожи на Баал-Шем-Това. Дай Бог нам, чтобы сделать то, что сделал он. Но он сам не раскрывал это только через чувство. С какой стати? Вся его Тора, открой хасидские книги. Пять миров, Парцуф, Эсферот, их характер, объяснение. Посмотри, что пишут все ученики Баал-Шем-Това, все главы этих хасидских течений первых. какие книги, какие комментарии к Торе, какая работа Творца, Амуда Авуда, Таль Урод, плод древа мудрости, Дегель Махане Эфраим, огромное количество книг, и ты знаешь, какая там Каббала? Да.
Еще последний вопрос. Часто, когда вы говорите о Балшем Тове, вы приводите некие, через некие внешние признаки, символы, вы стараетесь нам показать внутренний смысл.
Все в свое время. У него, перед ним была проблема, как пробудить народ, как привести его больше к внутренней работе. Тогда он через внешние обряды и то, что он назначил, он упорядочил связь между внешними обрядами и внутренней работой. И таким образом, но таким образом же и религии распространились. Потому что массам народа нужны внешние признаки, картины, различные действия, собрания, разговоры, песни, пляски. И тогда с помощью этого ты привязываешь их к определенному такому новому процессу. Разум доходит потом, если вообще доходит, и у кого? У скольких? Но таким образом распространялись все, что ты хочешь передать массам народа, должно распространяться внешне, во внешнем. Прежде всего, новые какие-то обряды, обычаи. Здесь тебе нельзя полагаться на то, чтобы это вошло через такие выяснения, большие, высокие, в рожь, в голове. Мы живем в абсолютно другом времени. Здесь глобальный кризис всеобщий, здесь интегральная система, здесь раскрывается интернет. Не то, как Бааль Шем Тов тогда ездил из деревни в деревню. Здесь также раскрывается пробуждение со стороны сердец. Все абсолютно иначе. Поэтому методика раскрывается как внутренняя. На внешние сегодня даже не отреагируют. Какие внешние вещи ты можешь дать общественности, чтобы они поверили, чтобы через внешние действия что-то произошло? Да над тобой просто посмеются. Но через это он тогда проникал вовнутрь. Да, Гилад.
Если у меня рождается ребенок в 2010 году, я хочу, чтобы он был счастлив. Как я могу его подготовить к тому, чтобы он был счастлив? Чему я должен его обучить? Как я должен его подвести к этому?
Не знаю, подай ему пример. Я сегодня помещу в своем блоге пример о моем внуке. Как он разговаривает по телефону. Ему 1.5 года, он не знает, что такое телефон. Он знает, что берут такую штучку и говорят. Уходит из угла в угол и разговаривает. Ты посмотри. Такая абсолютно оторванная от действительности вещь. Как? Он же не говорит с кем-то или о чем-то. Что я хочу сказать? Это к нам по природе подобно обезьянам, может быть. Подражание. Внешние примеры, без какого-либо разума. Я что хочу сказать? Если ты спрашиваешь меня о молодом поколении, подготовь ему примеры, по которым ты хочешь, чтобы оно росло, в соответствии с примерами. Не знаю. Помести его в окружение, в котором он будет брать примеры не такие, как разговор по телефону, например, а хорошие примеры. Да.
Какой правильный пример можно привести в качестве правильного сочетания между разумом и сердцем? Понятно, что телефон — это внешний пример, это обезьянье, подражание, но какой-то более внутренний пример?
Дать им возможность проходить через различные состояния, чтобы они могли каждый судить о своих состояниях, и тогда все поднимется, все придет к Творцу, от частного к самому-самому общему, после действия. Или давай сейчас поиграем перед действиями, давай спланируем ближайшие полчаса. Мы хотим, чтобы они прошли эти полчаса так или иначе. Ты вместе с ними строишь их новый мир, как такой закрытый, и как нам нужно в соответствии с этим друг с другом связываться, общаться, играть. И тогда каждый будет анализировать себя, получилось или нет, почему не получилось. Может быть, ты можешь заснять это на пленку, а потом показать им, как они себя вели и что у них было. Главное — контроль. Выяснение, видеть все это со стороны. Это самое тяжелое. Поэтому Бааль-Сулам так уважает материалистическую психологию. И на этом закончим.
Несколько объявлений. Все вместе на юге поднимаемся на следующий уровень. В среду 18 августа мы встречаемся на конгрессе «Все вместе на юге» и поднимемся на следующий уровень объединения. Сейчас мы видим небольшой рекламный клип об этом событии. Пустыня никогда не была настолько горячей, а сейчас она нагревается еще сильнее. Это как много генераторов, которые соединены вместе. Даже не знаю, как это представить. Я хочу это. Все вместе на юге. Встречаемся в одном месте и поднимаемся на следующий уровень объединения. Это прорыв, который нельзя описать. Я верю, надеюсь и чувствую, сегодня мы сделаем это вместе. Все вместе на юге. В среду 18 августа в 6:30 вечера в Бершеве. Для записи дополнительной информации звоните 1-700-59-10-9 или посетите сайт kap.co.l. Мы приглашаем вас на новый сайт построения общественной системы по адресу internet.kb1.com. Участвуйте в создании опросников, предлагайте идеи на новом сайте общественной системы «Строим новое духовное окружение». Ансамбль «Последнее поколение» приезжает в Бершеву. Завтра, во вторник, ансамбль «Дор Ахрон» выступает в Бершеве, где будет много объединения и любви. Все приглашаются завтра, во вторник, 10 августа в Бершеве. Подробности на сайте Каблалям. Завершаю. Спасибо. Хорошего дня.
הגופים במקום בנשמות, כולם רוצים רק לעצמם, רוצים בלי שאלות. השנאה שמתגברת, הקנאה והדמעות, רוצים לצאת מהקופסה, להתעורר, כי ככה אי אפשר לחיות. אבל קיימת עוד תקווה שנתקן את הכוונה, נחזור לחיות באהבה בינינו, אם נאמר כולנו יחד אמן. נחזור להיות כולנו חלקים של השלם. ציון והתסכול רק מתגבר, לא מוצאים את האיזון ובתוכנו המשבר. מסביבנו אסונות תאונות ומלחמות, וזה לא ייפסק אם לא נאחד את הרצונות. אבל קיימת עוד תקווה שנתקן את הכוונה, נחזור לחיות באהבה בינינו, אם נאמר כולנו יחד.